С новостями дня нас знакомит Виктор Илюхин. Погода... Погода в Москве в эти минуты около плюс 4 градусов. Днем, возможно, небольшие осадки, вечером около нуля. В Петербурге ясно, светит солнце, днем до плюс 4. Вот что вас ждет далее в утренней программе «Время свободы». Наш коллега, известный журналист Олег Панфилов, в прямом эфире из Тбилиси расскажет о том, что сейчас происходит у здания парламента Грузии, где сегодня должна состояться многотысячная акция протеста оппозиции с требованием отставки президента Михаила Саакашвили. Правительство России на сегодняшнем заседании начнет рассматривать в окончательной редакции пакет антикризисных мер. Каких именно, узнаем от нашего корреспондента Данила Гальперовича. Новости культуры. В Московском театре «Новая опера» представляют культурно-социальный проект «Музыка детских сердец». И продолжим разговор о главной теме сегодняшней утренней программы «Радио Свобода». Почему Госдума не торопится объявлять в этом году амнистию, приуроченную к годовщине победы в Великой Отечественной войне? Кого просят амнистировать солдатские матери? Совершившие какие преступления заслуживают снисхождения, по мнению жителей российских городов? Попытаемся ответить на все эти вопросы в нашем эфире. Сегодня в центре Тбилиси должна начаться большая акция протеста объединенной оппозиции с главным основным требованием отставки президента Грузии Михаила Саакашвили. Оппозиционные лидеры утверждают, что не пойдут ни на какие уступки в этом вопросе, а представители правящей партии говорят, что любая дестабилизация может сыграть на руку внешним силам. Появится ли в ближайшие дни на постсоветском пространстве еще одна горячая политическая точка? Сейчас попробуем узнать у известного журналиста Олега Панфилова, который находится в Тбилиси на месте событий. Доброе утро, Олег.
Доброе утро.
Скажите, что сейчас происходит в городе? Собираются ли уже люди на заявленную оппозицию акцию протеста?
Пока нет. Я был вчера вечером на площади перед парламентом, видел, как готовится сцена или площадка, где будут стоять люди, которые должны выступать. Это было где-то около 8-9 часов вечера, и возведение только начиналось. Но тут я должен еще сказать, что на самом деле перед митингом сегодня, вчера вечером и ночью собирались на площади люди, которые отмечали 20-летие тех событий, которые произошли 9 апреля. И мне кажется, что очень многие люди сейчас, ну, за пределами Грузии, сконцентрировали внимание только на митинге оппозиции, забыв о том, что произошло 20 лет назад, когда в 89 году была разогнана с применением силы демонстрация, и погибло более 20 человек. Сейчас в Тбилиси, в общем-то, спокойно, довольно сильно похолодало, обещает, что будет холодно. И только что по каналам телевидения, тут я должен сказать, что телевидение довольно спокойно себя ведет, то есть нет никаких репортажей или каких-то истеричных заявлений. Показали в прямом эфире площадь у парламента, там все спокойно, людей практически нет. Несколько человек продолжает устанавливать эту площадку, и все ждут, что начнется 14 часов. Тут я должен сказать еще одну очень занимательную вещь, которую вы, произнеся, не знаете о том, что на самом деле не вся оппозиция требует отставки Саакашвили. Это вот традиционно сообщает российское информационное агентство. А на самом деле в оппозиции уже давно произошел раскол, и только вчера из оппозиции вышел один из ведущих оппозиционеров, который заявил, что он не расценивает заявление оппозиции по поводу 9 апреля. Это Георгий Саакашвили. Он был генеральным секретарем Демократической партии. Вчера он подал документы в Министерство юстиции о том, что он выходит из этой партии.
Скажите, пожалуйста, Олег,
часть оппозиции... да.
Кто же в таком случае возглавит митинг?
Я думаю, что возглавит Бурджанадзе. Я думаю, что возглавит вот та часть радикальной оппозиции, которая собирала митинги и в 97-м году, и та часть оппозиции, которая ее лидеры выставляли свои кандидатуры на выборах президента в прошлом году. Потому что вся парламентская оппозиция уже с села за стол переговоров, и они призывают всех остальных оппозиционеров вести переговоры с властями для того, чтобы найти какой-то компромисс. Так что на митинге, скорее всего, будут самые радикальные оппозиционеры, начиная с их лидеров и заканчивая их сторонниками.
Как, Олег, по вашим ощущениям, цифра в 150 тысяч человек, причем 150 тысяч человек, как обещает лидер оппозиции, будут приходить на площадь не только сегодня, но и в следующие дни, она реальна или нет?
Ну, во-первых, почти все люди, с которыми я говорил, это и представители силовых структур, и просто люди, с которыми я разговаривал на улице, и мои друзья, грузинские журналисты, никто не знает, что может произойти, то есть сколько может прийти людей. Они говорят, что может быть такой расклад. Если придет примерно 50 тысяч, то на второй день этот митинг закончится. Если придет больше, то может быть опасность каких-либо беспорядков, потому что управлять толпой 150-200 тысяч невозможно. Но никто не знает, на самом деле, сколько может прийти людей, потому что, как мне кажется, оппозиция, заявившая об этом митинге 2 месяца назад, поступила тактически неправильно, потому что за эти 2 месяца она просто выдохлась. И потом появилось много фактов, которые дискредитируют оппозицию, я имею в виду и ту съемку, которую демонстрировала МВД в Грузии, где часть оппозиции закупала оружие. И, кстати, вчера МВД тоже распространила еще материалы о том, что арестовано еще несколько человек, которые закупали оружие. Так что часть населения, которая, может быть, сомневалась в том, что нужно идти или не нужно идти на митинг, по всей видимости, может испугаться и не пойти, потому что может появиться опасность каких-то силовых столкновений.
Ну вот, что касается силовых столкновений, сейчас у всех на слуху события в Кишиневе. Как вы считаете, каковы ваши ощущения от первых часов пребывания в Тбилиси? Может быть, есть какие-то заявления тех же грузинских правоохранительных органов? Возможен ли силовой вариант развития событий в Тбилиси?
Я думаю, что боятся этого все, начиная с силовых структур. И, как мне говорили представители МВД и других силовых структур, что вряд ли они допустят каких-либо силовых столкновений. Этого боится и население, и оппозиционеры. И это связано не с тем, что произошло в Кишиневе. А, кстати, кишиневские события каким-то образом помогли властям Грузии, потому что люди увидели по телевидению репортажи и, честно говоря, содрогнулись от того, что, не дай бог, это может произойти в Тбилиси. Но причина еще другая. Причина в том, что Грузия за короткое время, всего за 20 лет, пережила несколько войн. И поэтому люди больше всего опасаются того, что может пролиться кровь. И все-таки напомню, что Грузия — это слишком маленькая страна, где на самом деле каждый человек на учете. И каждый житель Грузии сопереживает трагедию, случившуюся с соседом, не дай бог, с родственником. Так что боязнь того, что произойдет какое-то силовое столкновение, существует. И это, может быть, даже отпугнет часть людей от участия в этом митинге.
Спасибо, Олег. На прямой связи из Тбилиси с нами был известный журналист Олег Панфилов, который следит за происходящим в грузинской столице, где сегодня должен состояться многотысячный митинг оппозиции. Подробнее об этом в следующих информационных программах «Радио Свобода». Сейчас в Москве 9 часов 15 минут, и я напомню главные новости к этой минуте.
Радио «Свобода». Новости.
Обстановка в центре Кишинева нормализовалась, передает корреспондент «Радио Свобода». На сегодня и на завтра, впрочем, намечены новые акции протеста молдавской оппозиции. В Грузии сегодня также пройдут массовые акции протеста оппозиции с требованием отставки президента страны Михаила Саакашвили. Число жертв землетрясения в Италии, по последним данным, достигло 267. Военный корабль США прибыл к месту, где сомалийские пираты захватили капитана американского сухогруза. В Великобритании арестованы 12 подозреваемых в подготовке крупного теракта. Официальные курсы валют, установленные Центробанком на сегодня. Доллар – 33 рубля 78 копеек, евро – 44 рубля 45 копеек. На мировых рынках к этому часу евро стоит доллар и 32 цента. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Событиям в Грузии будет посвящена и сегодняшняя программа «Час прессы», которая выйдет в прямой эфир «Радио Свобода» в час дня. Тбилиси от 9 апреля 1989 к 9 апреля 2009. Как избежать трагических последствий при проведении акций оппозиции, запланированных на сегодня? Не приведут ли эти акции к гражданской войне? Сумеет ли оппозиция добиться досрочных выборов президента? Тему обсуждают аналитик Центра МГУ по изучению стран СНГ Александр Караваев, корреспондент телекомпании «Рустави-2» Тенго Гагалишвили, директор Центра экстремальной журналистики Олег Панфилов. Ведет программу Елена Рыковцева. А сейчас в утренней программе «Время свободы» продолжим разговор о самых ярких статьях в сегодняшних российских газетах с помощью нашего обозревателя Валерии Шабаевой, которая снова присоединилась ко мне в студии. Доброе утро еще раз, Валерия.
Доброе утро, Марк.
И я в этот раз прошу вас рассказать о какой-либо из публикаций, которые мы не успели затронуть, но которые, по вашему мнению, того, безусловно, заслуживают.
Есть любопытная заметка сегодня в «Московском комсомольце». Сообщает издание о том, что вчера на заседании Николай Харитонов, фракции КПРФ, предложил коллегам провести амнистию в честь Дня Победы для тех ребят, которые ушли в армию, присягнули Российской Федерации, но по каким-то правонарушениям оказались в местах лишения свободы. В последнее время к депутатам с такого рода просьбами обращаются и комитет солдатских матерей, и руководители регионов, и спикер Грызлов посоветовал в данной ситуации коммунисту обсудить идею проведения амнистии в профильном комитете. Но глава комитета по законодательству Павел Крашенинников сообщил московскому комсомольцу, что никакого конкретного документа, в котором говорилось бы осужденных по каким статьям предполагается амнистировать, в Госдуму не внесено. Не высказывалось никаких пожеланий по поводу амнистии ни со стороны исполнительной власти, ни со стороны Кремля. В любом случае, даже если текст проекта постановления был бы, к 9 мая все равно успеть нереально, заявил господин Крашенинников. Так что надеяться на амнистию особых оснований нет. Более того, вот уже скоро год, как в Госдуме лежит законопроект, который вполне мог бы заменить амнистию и сократить число сидельцев. Он предлагает при определении судом наказания в виде лишения свободы один день в СИЗО засчитывать за полтора дня в исправительной колонии общего режима и за два дня в колонии-поселении. На особо опасных преступников, приговоренных к колонии особого и строгого режима или тюрьме, такой порядок зачета не распространяется. Этот проект был полностью готов прошлой осенью. Верховный суд не возражал, профильный комитет рекомендовал принять, правительство прислало положительный отзыв. Но автор документа, все тот же господин Крашенинников, объясняет, причинами медлительности в том, что правительство никак не может определиться с позицией. Положительный отзыв есть, но по факту они против. Получается, правительство за, но не сейчас. В Думе говорят, что причина столь странного поведения властей – Михаил Ходорковский. Потому что Ходорковский, отбывающий первый срок в колонии общего режима и отсидевший до суда в СИЗО больше года, в случае вступления в силу этого закона, сможет выйти на свободу.
Вот такая интересная версия о главной теме нашей сегодняшней утренней программы в газете «Московский комсомолец», которая считает, что одна из причин, по которой правительство не торопится в этом году объявлять амнистию, это дело Ходорковского. Что ж, это интересная версия. Ну, к этой теме мы вернемся во второй половине часа. Часа нашей программы. Спасибо. С самыми интересными статьями в сегодняшней российской прессе нас знакомила Валерия Шабаева. В театре «Новая опера» в рамках культурно-социального проекта «Музыка детских сердец» состоялся концерт Марии Аксаковой. В нем участвовал академический большой хор Российского химико-технологического университета Менделеева и юношеского симфонического оркестра. Это стало одним из самых ярких событий в российской культурной жизни последних дней. Этот оркестр состоит из учащихся музыкальных школ и училищ Москвы в возрасте от 10 до 19 лет. И с его дирижером Василием Валитовым встретилась корреспондент «Радио Свобода». Свобода Тамара Леленкова.
Юношеский симфонический оркестр существует с 1994 года, и состав его постоянно обновляется, так же, как и программа. Сначала, правда, учитывая, что дети играют для детей, выступления продумывали музыковеды, но постепенно репертуар расширялся. Появились сложные симфонические произведения, и с оркестром стали выступать звезды мировой величины, такие как Монсеррат Кабалье, Ирина Архипова. Я попросила дирижера Василия Валитова рассказать о юных оркестрантах.
Конечно, здесь есть определенные сложности в силу того, что ежегодная ротация. Фактически мы каждый год теряем порядка 40-50% от состава. Но тем самым мы охватываем все новых и новых музыкантов. Мы им даем, на мой взгляд, эксклюзивную возможность, потому что мы охватываем максимально большое количество за сезон концертных площадок Москвы.
А по какому принципу вы выбираете? Они же могут обижаться, когда что-то не получается, плакать.
У нас в настоящее время вот среди, например, струнников присутствуют две девочки, одной из которых 8 лет. 8 или 9 лет. А вот у нас концерт 8 апреля. Конечно, понятно, что если рассматривать ее в контексте составляющей оркестра, конечно, она не соответствует. Но однажды я заглянул в ее ноты и обнаружил, что над каждой ноткой, над каждой, стоит аппликатура. Это определяет, каким пальчиком какую ноту надо брать. И, в общем, когда я это все увидел, я понял, что я вот не могу просто этого человека отстранить от этого концерта. Но подкупает во всей этой деятельности то, что дети, они совершенно по-другому относятся к творчеству, к музыке. В последнее время вот мне довелось много поработать с различными оркестрами, которые уже взрослые. И порой ты понимаешь, насколько это уже им неинтересно. Как бы там тебе что-то не хотелось, достучаться крайне тяжело. А когда ты приходишь к молодежи, любую просьбу они пытаются реализовать. И это очень подкупает.
Солистка театра «Геликон» опера Мария Максакова вместе с юношеским симфоническим оркестром записала компакт-диск арии из опер Чайковского «Гуно, Безе, Россини». Тамара Лиленкова, Радио «Свобода», Москва.
И о других новостях культуры в утреннем выпуске программы «Время свободы» расскажут Игорь Померанцев и Иван Толстой.
Выставка картин и рисунков Василия Кандинского открылась в Парижском центре искусств имени Жоржа Помпиду. В экспозиции более 60 картин из коллекции самого центра, из Нью-Йоркского фонда Гугенхайма, крупнейших музеев Германии и Третьяковской галереи. Выставка открыта до середины августа. Ежегодную Европейскую театральную премию получил польский режиссер Кристиан Люпа. Церемония награждения прошла во Вроцлаве. Люпа приобрел известность в 80-х годах прошлого века постановками в Краковском Старом театре, когда он в поисках нового сценического языка разработал принципы театра протяженности. В 2007 году Люпа поставил в Петербурге, в Александринском театре, чеховскую «Чайку». В предыдущие годы лауреатами Европейской театральной премии были Пина Бауш, Питер Брук, Гарольд Пинтер, Анатолий Васильев. В Карловых Варах завершился чешский национальный конкурс пианистов среди детей «Карловарска Ружечка». Это один из двух главных конкурсов страны. Исполнение оценивает жюри, составленное из педагогов чешских консерваторий. Участвуют дети от 8 до 11 лет. Первую премию получила 8-летняя Катаржина Флимпфлова. Вторая премия у Евгения Шароградского, сына сотрудника русской службы «Радио Свобода» Андрея Шароградского. Евгению Шароградскому 5,5 лет, он младше всех участников. Его обучает педагог Мариана Хидирова, концертмейстер Пражской академии музыки и государственной оперы. Бизнесмен из Флориды Тимур Абдулаев объявил о том, что ему принадлежит редкий список второго тома «Мертвых душ». Эта рукопись, по сообщениям, наиболее полная из всех известных. Ее текст местами отличается от напечатанного. Список дважды проходил экспертизу в России и один раз в аукционном доме «Кристи». Эту новость комментирует Иван Толстой.
Не раз говорилось уже, что у экономического кризиса есть две стороны. Одна удручающая, другая вселяющая надежду. Кризис позволяет спокойнее и углубленнее работать, творить, не спешить на ярмарку, в том числе и на ярмарку тщеславия. Так и с предметами коллекционирования. Бизнесмен Абдуллаев не выставляет второй том «Мертвых душ» на аукцион. Сейчас невыгодно. Он лишь признается во владении им. Финансовый спад по всему миру приоткрывает запасники, амбары, сусеки с добром, накопленным в лучшие времена. На место покупки приходят постижения, осмысления, необходимая для изучения пауза. Экономический круговорот чем-то напоминает природный. Время продавать и время каталогизировать. Снова убеждаешься, жизнь устроена не так уж глупо.
О новостях культуры рассказали Игорь Померанцев и Иван Толстой. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Возвращаемся к актуальным российским новостям. Сегодня правительство России на своем заседании рассмотрит доработанный проект программы антикризисных мер. Что это за меры, с какими предложениями подошло правительство к этому заседанию и каков шанс, что окончательно пакет антикризисных предложений будет принят именно сегодня, я хочу спросить у нашего корреспондента Данила Гальперовича, который сейчас вышел на прямую связь со студией «Радио Свобода». Доброе утро, Данила.
Доброе утро. Ну, надо сказать, что только частично, видимо, будут одобрены какие-то меры из тех, которые правительство записало в антикризисную программу. В чем тут дело? Правительство вынесло эту программу на публичное обсуждение, и, собственно, именно поэтому программа не была утверждена сразу, а дан был срок до 10 апреля, как говорилось раньше, чтобы прошло это самое публичное обсуждение, и в скорректированном виде программа была принята. Накануне первый вице-премьер Игорь Шувалов сказал, что вообще-то работа с программой продолжится и после того, как пройдет сегодняшнее заседание Кабинета министров, и какие-то меры, видимо, все-таки будут одобрены. Таким образом, не ставится какая-то точка в этом процессе, и понятно почему, потому что критики эти антикризисные меры подвергаются, в частности, со стороны оппозиции в Государственной Думе. Я напомню главные претензии, которые предъявляют Компартия и «Справедливая Россия» к программе антикризисных мер. И это было высказано, когда премьер Владимир Путин выступал с программой антикризисных мер в Государственной Думе. Коммунисты говорят, что профинансировано отнюдь не все, что нужно, и что жизненно важные отрасли российской экономики не получают в достаточном количестве тех денег, которые нужны. «Справедливая Россия» говорит, что правительство раздает деньги много и по разным поводам, но в частности оно спасает близкие самому правительству или российской власти коммерческие структуры, например, частные банки, которые задолжали западным кредиторам, и теперь за них правительство расплачивается. Таким образом, правительство говорит, что часть мы одобрим, а часть, наверное, оставим на потом или скорректируем.
Марк? Спасибо, Данила. Наш корреспондент Данила Гальперович следит сегодня за заседанием правительства России, которое рассмотрит доработанный проект программы антикризисных действий. В Москве 9:30. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Продолжит его краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Молдавии обвинили Румынию в причастности к беспорядкам в Кишиневе. Румынскому послу предписано покинуть Молдавию. Пограничный режим между двумя странами ужесточен. Акции протеста в Кишиневе сегодня, как ожидается, возобновятся, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Крупные выступления противников правящей партии коммунистов намечены на пятницу. Генпрокуратура Молдавии возбудила в связи с беспорядками в Кишиневе 7 апреля уголовное дело по статье о подготовке государственного переворота. В Грузии оппозиция намерена сегодня вывести на улицы десятки тысяч своих сторонников, требуя отставки президента Михаила Саакашвили. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики начинает сегодня трехдневный визит в Россию. В центре внимания будут вопросы сотрудничества в нефтяной отрасли. Число жертв землетрясения в Италии, по последним данным, достигло 267 человек. Список жертв растет по мере того, как спасатели разбирают завалы. В Алжире сегодня пройдут президентские выборы. Согласно последним опросам, наибольшие шансы на победу у действующего президента Абдель-Азиза Бутефлики. Он идет на третий срок. В Ираке сегодня отмечают шестую годовщину ввода войск США на территорию страны. Ожидаются акции протеста против присутствия американского контингента. Лидер запрещенной партии Баас Изад Ибрагим Аль-Даури призвал иракских повстанцев продолжать борьбу. Военный корабль США направляется к месту, где сомалийские пираты захватили капитана американского сухогруза. По ранее поступившей информации, морякам удалось отбить нападение пиратов, но те взяли в заложники капитана судна. В Забайкалье горят сотни гектаров леса. Читинская авиабаза охраны лесов зарегистрировала на территории Забайкальского края 56 очагов лесных пожаров. По данным МЧС, 39 из них пока не удалось потушить.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Марк Крутов. В эфире утренний выпуск программы «Время свободы». Возвращаемся к одной из центральных ее сегодняшних тем. Правозащитники из российских регионов предлагают объявить общую амнистию для всех слоев населения. Однако в Государственной Думе проектов по этому поводу пока нет, и неизвестно, будет ли в этом году амнистия ко Дню Победы. Как вы уже слышали от нашего обозревателя Валерии Шабаевой, по версии российских журналистов российских газет, одна из причин, по которой в этом году правительство не торопится объявлять амнистию, ну а даже если и поторопится, то уже, как пишут «Московский комсомолец», не успеет, это дело Михаила Ходорковского, который в случае вступления в силу закона об амнистии, возможно, сможет выйти на свободу, если не будет осужден по второму уголовному делу. О том, будет амнистия или нет, попыталась разобраться наш корреспондент Вероника Баде.
По данным Центра содействия реформе уголовного правосудия «Тюрьма и воля», 1/8 часть всех заключенных мира находится в российских тюрьмах и колониях. С инициативой проведения амнистии выступил комитет солдатских матерей Кабардино-Балкарии, говорит председатель комитета Лера Мамхегова.
У нас за последнее время стала тенденция, что каждый почти третий не возвращается домой из призванных солдат. Они все уходят под уголовную ответственность. Слишком много осужденных на сегодняшний день ребят, а у многих дома тяжелая ситуация. Зачастую бывает так, что он является и кормильцем своих родителей, или же многодетная семья. У нас в основном сейчас в армию уходит с неблагополучных семей, с бедных семей в армию. И поэтому мне очень хотелось бы обратиться сегодня к нашим властям, к Государственной Думе, чтобы они проявили какое-то снисхождение, помогли этим ребятам вернуться домой. Ведь не секрет, что многие наши ребята бывают даже и не виноватыми. Хотелось бы как-то предотвратить, уберечь. Ведь наше молодое поколение – это наше будущее. А сколько мы положили их в Чечне? И сколько молодых матерей одели черные платки? Сколько матерей бедствуют из-за того, что их дети не вернулись домой? И там же, в Чечне, проходя службу, они попали под уголовную ответственность и сидят в тюрьмах. Мало того, что они были в этом аду, но они еще и судимость заработали.
Руководитель региональной правозащитной организации по Карачаево-Черкесии Сулейман Шибзухов тоже выступает за проведение амнистии. Вот какие доводы он приводит.
В практике амнистия положительно влияет на психику людей, укрепляется вера в завтрашний день. Это также укрепляет государственную структуру. Сегодня идет глобальный кризис. Необходимость амнистии актуальна, так как сейчас нужны отцы и матери детям, дети родителям. Они бесполезно проводят в местах заключения свое время.
Правозащитники Лера Мамхегова и Сулейман Шибзухов написали письмо президенту России, председателю Государственной Думы и председателю Совета Федерации с предложением объявить общую амнистию для всех слоев населения в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне. Эту идею поддерживает депутат Государственной Думы Николай Харитонов. Правда, по его мнению, амнистия должна касаться только военнослужащих.
Речь идет только о воинах, которые приняли присягу, но в период от службы какие-то натворили беды. Но можно здесь и больше. Те, кто и воевали в Чечне, и везде, и много там всяких разных. Президент Медведев неоднократно говорил, что за малозначительные проступки достаточно много людей находится в местах лишения свободы. Антигуманно. Поэтому еще раз посмотреть. Ну, может быть, те люди, которые нет особо тяжких преступлений против человека, ну, может быть, и выпустить.
Впрочем, как сообщили Радио Свобода в аппарате Комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству, сейчас никаких проектов, связанных с амнистией, в Государственную Думу не внесено. Так что пока неизвестно, будет ли в этом году объявлена амнистия ко Дню Победы. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Осужденных за какие преступления можно амнистировать? Мы попросили нашего корреспондента Олега Павлова задать этот вопрос прохожим на улицах Казани.
Мне кажется, амнистировать можно за мелкие кражи, за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения, что сейчас преследуется законом, также за небольшие финансовые махинации. За все остальные преступления преступник должен отвечать в полном объеме.
Амнистировать, мне кажется, можно за мелкие преступления, в которых в составе преступления нет каких-то очень жестоких действий. И то, мне кажется, что это касаться должно только несовершеннолетних, после того, как они проходят некоторый курс реабилитации, да, если это можно назвать реабилитацией тех или иных учреждений.
обсуждение?
В принципе, в Шерлоке Холмсе, именно в Ливановском, не в Дойлевском, есть такая фраза, что я не всех преступников ловлю, потому что человек, он уже фактом того, что попался иной раз, уже боится совершить другой, поэтому я думаю, мелкие кражи какие-то. Такая незначительная, полубытовая сущность преступления, вот за такие преступления, я считаю, вполне можно амнистировать, но людей, которые кого-то убили или попытались убить, по-моему, нельзя.
Амнистировать можно осужденных, которые попали, скажем так, за экономические преступления, за некоторые экономические преступления, но не все. Я не знаю, какие-то легкие финансовые схемы какие-то, которые принесли незначительный ущерб государству. Потом неуплата налогов каких-то, ну, незначительных масштабов. Этих людей, в принципе, можно амнистировать.
Политически заключенные. Жива у нас история, которая напоминает нам о том, что в 37-х годах, 20-х годах было много таких политических заключенных. За это можно было бы простить.
Прежде всего, это кражи. Человек находится в таком положении, что необходимо украсть булку хлеба. Да, он это делает, его за это посадили с уголовниками, рецидивистами и так далее. Тюрьма таких только испортит, лучшему ничего не научит.
Неумышленное убийство.
Амнистировать можно, наверное, политических заключенных. Может быть, это звучит глупо, но амнистии, я думаю, должны подвергаться те заключенные, которые реально осознали свою вину. Но, с другой стороны, почему-то в нашем государстве амнистируют так, по счастливому случаю.
Ну, мне кажется, за какое-нибудь мелкое воровство или за те преступления, которые серьезного ущерба нанесли. Ну, пускай уж мелких жульков выпускают. Ну, можно Ходорковского выпустить. Сколько уж его там можно держать? Он и так уж отдал все, что мог.
Так отвечали жители Казани на вопрос, осужденных за какие преступления можно амнистировать. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Продолжит утренний эфир «Радио Свобода» рассказ о самых обсуждаемых новостях в США. Рубрику «Сегодня в Америке» представят мои коллеги в Нью-Йорке и Вашингтоне.
Американо-кубинские отношения могут ожидать серьезные перемены. Экономическое выздоровление Соединенных Штатов откладывается. Собственная валюта помогает некоторым городам пережить трудные времена. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Небывалая встреча нескольких американских законодателей с Фиделем Кастро, которая прошла на фоне подготовки президента Обамы к саммиту американских государств, дала повод для активных предположений о возможных кардинальных изменениях в американо-кубинских отношениях, рассказывает Ян Рунов.
Советник Белого дома по вопросам Латинской Америки Джеффри Дэвидоу, готовящий для президента Обамы материалы к предстоящему саммиту стран Северной, Центральной и Южной Америки, сообщил, что президент собирается перед вылетом в Тринидад и Тобаго смягчить ограничения на поездки на Кубу для граждан Соединенных Штатов и снять ограничения на сумму денежных переводов от жителей США их родственникам на Кубе. Многие американские законодатели тоже выступают за нормализацию отношений с Кубой. Три члена Палаты представителей Соединенных Штатов встретили на Кубе с Фиделем Кастро, который положительно отнесся к идее улучшения отношений. «Мы не боимся диалога с Соединенными Штатами», — сказал он и спросил у американских гостей, чем мы можем помочь президенту Обаме. Против нормализации отношений с коммунистическим режимом Кастро выступают некоторые американские законодатели кубинского происхождения и старшее поколение политических беженцев с Кубы. Вот как оценивает возможность изменения американской политики в отношении Кубы научный сотрудник Вашингтонского фонда наследия Рэй Уолсер.
Я думаю, в Вашингтоне нет пока ясного, хорошо обоснованного курса в отношении Кубы, да и всей Латинской Америки. Многие лидеры Конгресса считают, что пришло время перемен и в этом вопросе. Они думают, что Фидель и Рауль изменились, хотя, на мой взгляд, режим Кастро остается прежним. Интересно, что администрация Обамы действует осторожно, предпочитая постепенное смягчение некоторых ограничений. Но пока все это предварительные разговоры. Посмотрим, каковы будут решения президента Обамы накануне всеамериканского саммита 17-19 апреля. Из этих решений может стать яснее новая стратегия Соединенных Штатов. Вопрос о правах человека на Кубе уже не столь важен для американских законодателей. Я бы хотел верить, что это все еще важный вопрос, особенно для таких, как сенатор Мартинес и сенатор Менендес. Но, кажется, представители Конгресса, побывавшие на Кубе, не встретились ни с одним кубинским диссидентом и в беседе с Фиделем и Раулем не касались вопроса о нарушениях прав человека на Кубе. Во время общеамериканского саммита, на котором для обсуждения проблем глобальной рецессии, торговли и изменения климата соберутся главы 34 государств, президент Обама может предпринять шаги по улучшению отношений не только с Кубой, но и с Венесуэлой. Если встреча Обамы и Чавеса состоится, то главной темой обсуждения может стать именно Куба и ее возвращение в объединение американских государств, из которого она была исключена в 1962 году.
Рассказывал Ян Рунов. Экономический спад может продлиться гораздо дольше, чем ожидают многие. Обнародованные в среду стенограммы последнего заседания управляющих Федеральной резервной системой свидетельствуют о том, что американский центральный банк был вынужден отказаться от своих собственных совсем недавних прогнозов о вероятности возобновления экономического роста к концу нынешнего года. Согласно новому сценарию, прекращение рецессии и рост экономики откладывается, скорее всего, до будущего года. Что происходит? Что эта мини-депрессия, как ее начали называть некоторые эксперты, сулит Соединенным Штатам и миру? Вот что говорит профессор Михаил Бернштам, сотрудник Гуверовского института.
Управляющие Федеральной резервной системой отметили, что кредит продолжает снижаться. Одновременно поднялась безработица, она уже составляет 8,5%. Появились данные о том, что в четвертом квартале 2008 года валовый внутренний продукт сократился на 6,3%. И в результате всех этих новых тенденций, что снижается кредит, не повышаются потребительские расходы, пришли к выводу в Федеральной резервной системе, что никакого восстановления экономики в 2009 году ожидать нельзя. Они перенесли все положительные прогнозы уже на 2010 год.
Что, в общем, свидетельствует о парадоксальной, я бы сказал, импотенции Центрального банка и Министерства финансов. Ведь за последний год они перепробовали все известные и даже неизвестные способы оживления экономики.
Используют действительно не только известные, но и совершенно новаторские способы стимулирования экономики. Прямые кредиты со стороны Федеральной резервной системы. Но надо сказать, что как раз эти прямые кредиты только начались, в общем-то, в начале марта 2009 года. Поэтому сейчас все ожидания связаны с тем, что Федеральная резервная система обещала, вот только что появились цифры, добавить в экономику 1 триллион 750 миллиардов долларов. Поэтому вот эти новые способы стимулирования экономики, они только-только начали проводиться в практике.
С профессором Михаилом Бернштамом беседовал Юрий Жигалкин. К рубрике «Сегодня в Америке» мы вернемся сразу после новостей. Узнаем, как борется с экономическим кризисом, не надеясь на меры правительства, жители небольших американских городов. У них есть очень необычный способ. Сейчас в Москве без четверти 10, и я напомню основные новости к этой минуте.
Радио «Свобода». Новости.
В Грузии сегодня пройдут массовые акции протеста оппозиции с требованиями отставки президента Грузии Михаила Саакашвили. Власти Молдавии обвинили Румынию в причастности к беспорядкам в Кишиневе. С сегодняшнего дня между Молдавией и Румынией начинает действовать визовый режим. В Кишиневе сегодня и завтра ожидаются новые акции протеста. Число жертв землетрясения в Италии, по последним данным, достигло 267. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 33 рубля 78 копеек, евро 44 рубля 45 копеек.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Корреспонденты Радио Свобода продолжают вести репортажи из столицы Молдавии.
Комментарии экспертов.
Политолог Аркадий Мошес о том, что мешает россиянам ездить в Европу без виз.
В блогах «Свободы».
Анастасия Кириленко отметила Международный день цыган воспоминаниями.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
В утренней программе «Время свободы» возвращаемся к рубрике «Сегодня в Америке». Как борются с экономическим кризисом жители небольших американских городов?
Пока Вашингтон безуспешно пытается нащупать способы борьбы с экономическим спадом, некоторые американские города не надеются на центральную власть и действуют своими способами. Например, они вводят местную валюту. которая помогает им расширить покупательные возможности горожан, рассказывает Владимир Морозов.
На днях мне показали новые американские банкноты. На одной был изображен писатель Герман Мелвилл, на другой художник Норман Роквелл. Одна достоинством в 20, другая в 50, но не долларов, а беркширов. Местная валюта имеет хождение более чем в 10 районах страны. Та, что я видел, в районе Беркширс, в западной части штата Массачусетс. Говорит Сара Эчхерент из некоммерческой организации E.F. Schumacher Society, которая и пустила в оборот новые деньги. Если вы придете в банк, то за 95 долларов вам могут дать 100 беркширов. Покупательная способность беркшира та же, что и у доллара. Выходит, что за 95 долларов вы теперь купите товаров на 100 долларов. Свитер стоит 10 долларов, и вам продают его за 10 беркширов. Местные деньги – это своего рода скидка. Насколько широкое хождение они имеют? У меня есть бизнес. Скажем, я продаю сувениры. Мне платят беркширами, и я плачу ими слесарю, который чинит мне ванну. На эти деньги слесарь может пойти в ресторан, владелец ресторана теми же беркширами платит фермеру, который привозит ему овощи, и так далее. Сегодня в Западном Массачусетсе в 12 банках меняют доллары на беркширы. Их принимают 370 местных бизнесов. Но, Сара, доллар надежно защищен, и все-таки его подделывают. А ваш беркшир? Его печатают на особой бумаге. Как и на долларе, на нем есть скрытые знаки, которые можно увидеть, только осветив ассигнацию ультрафиолетовой лампой. И кто станет подделывать беркшир? Ведь им не заплатишь в лондонском или парижском отеле. Новые деньги предполагают взаимное доверие местных потребителей и бизнесменов. На денежной единице Plenty в городе Питтсборо, штат Северная Каролина, написано «Мы уповаем друг на друга». «In each others we trust». Это чуть измененная надпись на обычной монете. «In God we trust». «Мы уповаем на Бога». Прямо по старой поговорке «Бог-то Бог, да будь сам неплох». Местные деньги печатали в Америке в период Великой депрессии 30-х годов прошлого века. Банки закрывались, и для торгового обмена не хватало наличных. А когда стали печатать беркширы? Мы выпустили свою валюту в сентябре 2006 года, еще до начала рецессии. Мы не могли ее предвидеть, а просто решили дать стимул потребителям, чтобы они больше покупали в наших местных магазинах. Чем активнее обращение наших местных денег, тем лучше для экономики района, тем больше появится рабочих мест.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Продолжается утренний выпуск программы «Время свободы». Сейчас время рассказать о самых интересных событиях в Москве и Петербурге. Об одной из интересных московских новостей чуть позже. Речь идет о продлении сроков для бесплатной приватизации жилья. Эта тема волнует многих москвичей. Ну а сейчас о новостях Москвы и Петербурга расскажет наш корреспондент Вера Володина.
Москва. Московские власти из-за кризиса приостановили покупку земель для строительства профилакториев и других объектов. Участки будут покупаться пока только под кладбище. Об этом журналистам сообщил заместитель руководителя Департамента земельных ресурсов Москвы Олег Рыжков. Москва также пока отказывается от идеи приобретения земель в других странах. В частности, в Израиле, Болгарии и Херсоне подбирались участки для строительства лечебниц. Петербург. На 4 дорожных специализированных предприятиях города создано около 1000 дополнительных рабочих мест для ручной уборки улиц и тротуаров. Из городского бюджета на эту программу дополнительно выделено 200 миллионов рублей. Москва. По прогнозу Департамента труда и занятости, в этом году пик безработицы в столице придется на октябрь-ноябрь, но предполагается, что число безработных не превысит 1%, пока фиксируется 0,7%. Если в начале года еженедельно регистрировалось примерно 2000 безработных, то теперь 1600. Уволенным пожилым москвичам предлагается досрочно уйти на пенсию, а ГУВД ограничивает прием новых сотрудников, оставляя вакансии для выпускников вузов МВД и
для офицеров из вооруженных сил. Уже известно о предстоящем сокращении 10 тысяч человек, заявил в телеэфире руководитель департамента Олег Нетребский.
По нашей информации, первичное высвобождение военнослужащих произойдет после 1 июня. Мы тут затребовали уже Министерство обороны, сейчас в таком диалоговом режиме работаем, конкретно по людям, кто что хочет, чтобы превентивно либо Министерство обороны переобучает по нашим требованиям к рабочему месту, либо мы помогаем в этом процессе.
Петербург. Профсоюз завода «Форд» во Всеволожске пожаловался в прокуратуру на руководство предприятия в связи с сокращением режима работы с июня по октябрь этого года. О планах перехода на 4-дневную рабочую неделю стало известно на прошлой неделе. Компания объясняет эти меры ситуацией на рынке и прогнозами падения спроса на автомобили. За первые 2 месяца этого года на заводе собрано более 7 тысяч автомобилей. Это почти на 23% меньше прошлогодних показателей. Сегодня на заводе работают 2200 человек. Москва. В Подмосковье на 28% по сравнению с прошлым годом сократилось число регистрируемых в ГИБДД автомобилей. Снижение объясняется кризисом. За 3 месяца этого года было зарегистрировано 93 тысячи автомашин, из них 66 тысяч иномарки. Петербург. В парке Победы в Московском районе Петербурга построят храм в память о жертвах блокады Ленинграда. Парк был заложен 54 года назад на месте кирпично-пемзового завода, выполнявшего в годы войны роль крематория. В его печах были сожжены тела более чем 600 тысяч жертв войны. В память о них были посажены деревья. Парк был открыт 7 июля 1946 года. Новости Москвы и Петербурга, 9 апреля, Вера Володина.
И еще об одной московской теме подробнее. Мэр Москвы Юрий Лужков заявил, что обратится в правительство России и в Госдуму с предложением отменить сроки ограничения для бесплатной приватизации жилья. По мнению Лужкова, эта мера не обоснована. Напомню, по решению парламента срок бесплатной приватизации продлялся неоднократно. Однако 2 года назад было принято решение наконец-то ограничить его. И по ныне действующему сроку бесплатно приватизировать муниципальную квартиру или дом можно до 1 марта 2010 года. После этого срока людям, желающим оформить дом или жилье в собственность, по разным оценкам придется заплатить от 50 до 70% его рыночной стоимости. Мнения экспертов на этот счет расходятся. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Ольги Вахоничевой.
Бесплатная приватизация жилья – понятие относительное. Желающие получить его в собственность за оформление сделки платят деньги. Сумма колеблется в зависимости от того, готов ли человек простаивать длинные очереди в бюро технической инвентаризации, регистрационную палату и другие задействованные в процессе приватизации службы, или предпочитает доверить оформление сделки риэлторам, говорит агент по недвижимости Марина Внуковская.
ВТИ в среднем 300 рублей. Когда подается на бесплатную приватизацию, не на ускоренную программу, платится госпошлина 500 рублей и нотариальная доверенность на сотрудников минимум 700 рублей стоит. Вот это минимальные затраты. Столько это нервов стоит и времени, чтобы подать на такую практически считающуюся бесплатную. Некоторые люди предпочитают заплатить еще лишние там 6 тысяч и сдать на ускоренную. То минимум 8 тысяч обойдется.
После каждого заявления чиновников об ограничении срока так называемой бесплатной приватизации в БТИ выстраивались огромные очереди. Однако государство продляло его неоднократно. За это время, считает Марина Внуковская, тот, кто хотел перевести муниципальную квартиру или дом в собственность, не затрачивая больших средств, это уже сделали.
Люди, конечно, которые спят, вот у них в Хрущевке давно данные им квартиры, они и в 2007 году спали, просили продлить, они и сейчас опять до сих пор спят, не могут приватизировать. Для таких людей, конечно, можно было бы не продлевать. Но люди, которые, например, новостройки получили квартиры, они сейчас, вот, допустим, в данный год последний, они не могут их приватизировать некоторые, потому что дом не сдан городу, например. Приватизация еще пока невозможна. Вот для них стоит приватизацию бесплатную.
Также неоднозначно воспринял предложение мэра Москвы Юрия Лужкова об ограничении срока бесплатной приватизации генеральный директор агентства недвижимости «Доки» Валерий Барнинец.
С одной стороны, почему мэр хотел бы сделать приватизацию бессрочной? Это возможность перенести расходы с городского бюджета на содержание недвижимости на граждан. Если, значит, жилье не приватизированное, этим занимается всецело государство. Это достаточно большие суммы. Ведь мы понимаем, что невозможно постоянно на воспроизводителе. Человек-очередник получил жилье, приватизировал. Что он может с ним сделать? Продать, сдать, он может от него избавиться. Речь шла о том, чтобы построить и иметь в собственности государства столько жилья, что его можно было действительно сдавать по социальному найму всем нуждающимся. И тем самым решить вот эту вот проблему дефицита жилья, проблему очередности. Однозначно, наверное, нельзя сказать, вот какие квартиры можно приватизировать, а какие квартиры нельзя приватизировать. Потому что одно дело, когда человек как очередник получает свое жилье, встав на очередь 20-25 лет назад, и действительно тогда мы его ограничиваем в его правах. Но другое дело, когда на сегодняшний день, например, такие квартиры выдают другим категориям граждан.
Президент Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ Сергей Филатов в этом вопросе настроен куда более решительно.
Я думаю, все то, что было получено раньше, еще в советской системе, все должно приватизироваться бесплатно. Это абсолютно Лужков прав. Вот если, скажем, сегодняшняя ситуация, когда человек почему-то получает бесплатное и хочет потом приватизировать, но надо дать возможность, как это делается сейчас. Есть такая социальная цена, так называемая. То есть меньшая сумма, чем, скажем, это рыночная цена. Ну, где-то, может быть, по себестоимости вообще делать.
А что вы скажете на заявление Круглика, который говорит, что одна из основных проблем приватизации состоит в том, что мы наделили людей имуществом, которое они не могут содержать?
Это не его дело. Считать вообще деньги в кармане людей. Вы дайте возможность человеку взять собственность. А будет он содержать, не будет, он сам распорядится в этом. Вот почему-то в государстве находятся такие люди, которые сами знают, можно ли ему покупать или давать. А вот он не сможет это есть, поэтому ему не такая ложка нужна, а вот такая. Ну что за глупости вообще?
Если вдруг все-таки решат ограничить бесплатную приватизацию, то самая большая проблема какая возникнет?
Ну несправедливость, естественно. В семье всякое бывает. Кто-то возражал против приватизации, невозможно было это сделать. Потом он умирает. И когда человека нет, а другой хочет приватизировать, оказывается, сроки прошли. Но что же мы такие условия создаем, когда вступает в действие несправедливость по отношению к людям?
По данным аналитического центра Московского агентства недвижимости ДОКИ, на сегодняшний день в столице приватизировано почти 80% жилья. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Завершается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Ее провел для вас Марк Крутов. Мне помогали продюсеры Александр Орлов-Сокольский и Екатерина Высоцкая. Сейчас в нашей студии ведущая программы «Свобода в полдень» Евгений Назарец. Следующего информационного часа, который выйдет в эфир в 12 часов по московскому времени. Евгения, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте.
И расскажите, пожалуйста, о чем пойдет речь в вашей программе, ее главные темы.
Ну, во-первых, в наших планах связаться с корреспондентами «Радио Свобода» в так называемых «горячих точках». В Тбилиси сегодня оппозиция должна провести акцию с требованием отставки президента Грузии Михаила Саакашвили, но здесь ничего горячего оппозиция не обещает, говорит, что акция будет совершенно спокойной и мирной. В столице Молдавии, в Кишиневе, где около двух суток продолжались массовые беспорядки, сегодня тоже намного спокойнее. Правая оппозиция, недовольная результатами выборов, также планирует лишь мирные акции протеста. Кроме того, сегодня правительство России обсуждает антикризисные меры на 2009 год. А в Хамовническом суде Москвы сегодня продолжится соглашение обвинительного заключения по второму уголовному делу против бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Вот некоторые темы.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
У нас общество пропитано жестокостью и насилием.
Угонщик признался ему, что хотел покончить с собой, но у него не хватило смелости.
Кто-то может сказать: подождите, я думал, что вы против войны. Почему вы просто не выведете всех оттуда?
В Азербайджане к одному году лишения свободы приговорен главный редактор.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17000.